Сегодня мы с вами будем говорить о верности. Сегодня, скажем так, это продолжение той темы, которую начинал и начал пастор Сергей, когда мы были на пикнике, он говорил о завете. Но верность, наверное, без верности никакой завет, никакой договор не будет иметь силу, не будет работать, если одна или вторая сторона, они не будут верны в тех правилах, которые описаны в завете. Поэтому сегодня верность. Что же такое верность? Верность – это свойство, определяющее характер поведения по отношению к объекту, при котором субъект ставит интересы объекта выше своих собственных. То есть верность, она не может работать, когда человек сосредоточен только на себе. И если говорить про верность, то, наверное, верность, она просматривается во многих вещах, в отношениях человека, даже в отношении животных. И в отношении человека верность, прежде всего, это верность слуги, да. Я слышала такую историю, знаете, вот эти самураи японские. Настолько они верны своим господам. 48 человек, по-моему, положили жизнь свою, как за господина, охраняя его. И верность слуги, верность раба, когда он беззаветно предан своему господину, это, конечно, такое ценное качество, и каждый, наверное, хозяин хотел бы иметь такого слугу. Верность в дружбе. Дружба, она также за собою, можно сказать, несет, подозревает, что люди, которые клянутся в дружбе, они действительно будут верны до конца. Но случаются и предательство – это противоположная вещь верности. Верность в супружестве – самое такое распространенное понятие. Верность подозревается, не то что подозревается, она ожидается у обоих супругов, когда они вступают в брак, когда они заключают этот завет, этот ковенант, когда заключается брачный союз, то люди клянутся и в горести, и в радости всегда быть верными. Не только тогда, когда светлые дни, но тогда, когда происходят проблемы, болезни и так далее. И знаете, про животных точно так же все знают лебединая верность, да, собачья верность. Все смотрели этот фильм «Белобим черное ухо». Я помню, рыдала в детстве вообще конкретно, классный фильм. И есть такое понятие, как лебединая верность, да, ее часто приписывают супружеской паре, чтобы они были верны именно такой лебединой верностью. Оказывается, это правда, что лебеди, они доживают до 60 лет, и когда умирает кто-то, или ну, кто-то из пары лебединой, то вторая половинка отказывается лететь вместе со стаей, отказывается вообще от каких-то действий и остается именно на том месте, где произошла смерть его второй половинки. И это недаром определяется как лебединая верность, то есть верность до самых последних дней. Но есть также верность именно в убеждениях, в своей вере. Верность в том, в чем человек уверен, в том, в чем, можно сказать, взрастилась его вера. Недаром верность, она коренное слово именно вера. Верить, вера, верность. И сегодня я бы хотела, не знаю, сможем ли мы здесь увидеть, Люда, пожалуйста, 1 Коринфянам, там буквально 2 стих с 4 главы. Откройте, пожалуйста. 1 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Я бы хотела говорить, что же такое верность для нас, как для христиан, именно для людей, которые познали Господа Иисуса Христа. В чем она должна проявляться, что может украсть ее, в чем мы должны быть осторожны. Апостол Павел здесь, в этом стихе, он говорит о том, что вы, нету, да, что от домостроителей храма Божьего, дома Божьего ожидается верность. И если вам поручено что-то такое ценное, если вам поручено что-то строить, то вы будете проверены в самом важном, в своей верности на это домостроительство. И в предыдущей главе апостол Павел говорит о том, что строят все. Кто-то строит и называет себя Аполлосов, кто-то Павлов, И, в принципе, все закладывают правильные основания, основания Иисуса Христа. Но он говорит также: смотри, как ты строишь, чтобы строение твое не было разрушено. Ты можешь строить из песка, ты можешь строить из соломы, но когда придет день Господень, на каком бы, каким бы материалом ты ни пользовался, Бог проверит тебя. Бог проверит тебя по твоим плодам. И потом он говорит, и домостроители, нашла Люда, нет? От домостроителей же требуется, чтобы они остались верными в том, что им поручено. И вот мы с вами точно так же, 4 глава, 2 стих. И вот мы с вами точно так же мы строим храм Божий. Недаром нас также называют камни. Камни, мы как живые камни устраиваем храм Божий. Мы, может быть, больше слышали, что наше тело называется храмом Божьим, но храмом Божьим называется и все тело Христово. И мы с вами, как эти камни, мы складываем просто прочную-прочную стену. И в чем же должна проявиться вот эта верность? Вы знаете, храм Божий мы можем сами же и разрушать. Мы вроде бы строим церковь, вроде строим этот храм, но мы можем разрушать его. И проявляется это именно тогда, когда люди неверны. Неверные в своей жизни, в хождении просто в праведности, в соблюдении заповедей. Люди разрушают храм Божий тогда, когда говорят ложь, когда лгут Святому Духу. Вы помните этот случай, Анании и Сапфира, который тогда, когда люди пообещали, что они дадут из продажи своего имения какую-то часть, да, на пожертвование. И они соврали, конкретно соврали, принесли заниженную цену, и вы знаете, какой был конец. Что они просто замертво упали, потому что они соврали Духу Святому. То есть ложь, она может разрушать храм Божий. Ложь, амбиции, эгоизм, неверность учению Иисуса Христа. Сейчас очень много догм, очень много учений, очень много всего человеческого. И даже большие деноминации какие-то, они привносят свое человеческое. Кто-то приносит, до сих пор режет баранов, совершают жертвы. То, что уже сделал Господь 2000 лет на кресте, 2000 лет назад на кресте, продолжает все равно люди живут по Ветхому, по Старому Завету. И не следуют толком именно учению Иисуса Христа. В чем может также происходить разрушение храма, которого мы с вами строим, да, укрепление вот именно тела Христова, которое мы с вами созидаем? Оно может проявляться также тогда, когда в церковь приносится мир. Церковь, прежде всего, она должна быть противоположна миру. Но если мир этот, он приходит и оседает здесь просто, знаете, как песок на дне, он приходит и мутит просто действительно ту чистую воду, которой нас напояет Господь. И мир проникает, какое-то, знаете, мирское поведение, просто грех становится какой-то, ну, обыденностью, да, закрываются на многие вещи глаза. То получается так, что действительно разрушается храм. И вроде мы все христиане, и вроде стоим на правильном основании, на Иисусе Христе. Но сами же своей жизнью, своим поведением, своей неверностью мы разрушаем этот храм. Также, когда в церковь вносится мирская мудрость. Вы знаете, Павел, по-моему, здесь же, в 1 Коринфянам, он говорит: «Мудрость мира сего есть безумие пред Богом». Очень часто нам кажется, что мудрость, которая нам по жизни где-то была пригодна, какая-то, знаете, проворливость, может быть, какая-то, знаете, experience, какой-то опыт, мы все его можем взять и приклеить в церковь. Но на самом деле те вещи, которые Бог приветствует, они очень часто, они смешны для этого мира. Вспомните те же заповеди блаженства. Блаженные кроткие, блаженные алчащие, блаженные милостивые. Да? Все качества эти, они не популярны в мире. И Господь говорит, что мудрость этого мира – это безумие для меня. Поэтому мудрость мирская, мирское вот это поведение просто в церкви, грех, все эти вещи, они рушат, конкретно разрушают просто храм Божий, церковь. Поэтому Павел говорит, что верность домостроителей Божьего храма, она будет испытана, она обязательно испытается. И представьте, что Господь, Он как каменщик, Он берет каждого из нас, как камушек, и выкладывает вот эту вот стену храма Божьего, да. И получается так, что некоторые камни, они становятся и стоят очень крепко, и ничто их не пошатнет. А некоторые камни, они просто выпадают, И, ну, как бы говорят, что мы не будем слушаться каменщика, точно так, когда-то Слайк приводил пример про инструменты. Как ты можешь варить суп, если поварешка скажет вдруг, что я не хочу, чтобы мною пользовались? Инструменты, они должны быть послушные, послушные хозяину. И точно так, когда эти камни, они начинают просто бунтовать, когда камни имеют свое какое-то просто откровение, видение, свои какие-то убеждения, то такой храм рано или поздно, он просто разрушится. Мало того, такая стена вряд ли устоит. Такая стена, она будет вся в щербинах, выбоинах, и это будет открытая дверь просто для дьявола. Поэтому мы действительно, как живые камни, должны устроять церковь. И когда приходят вот эти вот вещи, которые разоряют храм, мы должны быть очень настороже. Если мы не верны и перестаем созидать, если нет в нас этой верности, верности Слову Божию, верности нашим обетованиям, верности нашим обещаниям, рано или поздно такая стена, она просто разрушится. И знаете, верность, она всегда проверяется в огне, да? Говорят, огнем испытанное золото, чистота золота испытывается огнем. И, конечно, ну, как бы само собой разумеющееся, что верность человека, она испытается в каких-то жизненных перипетиях, обстоятельствах. И это правда. Мы с вами помним трех юношей, да, которые были брошены в печь во времена пророка Даниила. И мы знаем, что эти юноши, они не оставили веру в Бога Израиля, да, и они были, ну, скажем так, практически казнены, наказаны, но они вышли невредимыми, потому что их вера, их верность, она сохранила их. Точно так же Иосиф, который прошел столько испытаний, но мы знаем, что Господь, он возвысил его, потому что Иосиф всегда оставался верным. Далеко ходить не надо, сам Иисус Христос. Когда он шел на землю, будучи Божьим Сыном, он знал, что какая миссия предстоит ему, какие страдания, что предстоит ему, и он знал конец. И он знал, что он будет предан, он знал, что он будет поруган, но он был верный, верный своему отцу. Точно так же наш любимый апостол Павел. Этот человек был необыкновенный, в нем сочетались и мудрость, и образованность, и я думала вообще, недаром Господь его избрал, он, сказано, воспитывался у ног Гамалиила, но также он был и римским гражданином, он знал очень хорошо греческих мыслителей, даже в Писании он часто цитирует какие-то слова, он говорил на греческом, он был образован, и кроме того, он получил именно как образование раввина, и Господь избирает такого человека. И вот представьте, что человек, который, в принципе, мог сделать себе карьеру, мог быть очень известным и популярным, очень образованный. Этот человек, он пишет о себе, 1 Коринфянам, 4 глава. Я бы хотела зачитать, это 4 глава, с 8 по 14 стих. Люда, может, ты найдешь? Он там пишет, что мы сделались просто для мира, как сор, просто как мусор. Это человек, который действительно он мог иметь какие-то заслуги, и он их имел, и он конкретно был очень образованным, но на самом деле, что он пишет о себе? Он обращается к коринфянам: «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, как он называет себя, чтобы нам, последним посланникам, Бог судил быть, как бы быть приговоренным к смерти». Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду и наготу, и побои, и скитаемся. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Действительно, человек, который мог заслуживать совершенно другой жизни, но он по своей воле выбрал этот путь. И мы видим, что он называет себя, что мы самые последние просто, по мнению этого мира, мы как мусор, но мы все терпим ради того, чтобы было проповедано Слово Божье. И ему, конечно же, много пришлось претерпеть, Да, верность испытывается в испытаниях и в тяжких обстоятельствах. Но вы знаете, Господь о верности говорит, что ваша верность будет испытана тогда, когда вокруг не будет каких-то войн, преследований, не будет каких-то, знаете, сложных обстоятельств, и верность проверится в повседневной жизни. В повседневной нашей с вами жизни христианской, когда нас никто не видит, когда никто не стоит рядом с палкой, когда, может быть, знаете, нету никого, кто мог бы тебя обличить. И он приводит пример. Приводит пример, это Лука 12:42-48. Лука 12:42-48. Это притча о господине, который оставил своего, скажем так, управляющего следить за слугами, за рабами. И этот управляющий, как только хозяин переступил порог дома, он стал пить, бить их и совершенно перестал исполнять то, к чему он был призван. И очень часто вот так наше христианство, оно, знаете, разделяется, скажем так, на две группы. Это те, которые верные слуги, которые верны во всем, следит за ним кто-то, не следит, поручили ему что-то сделать, не поручили, но он остается верным Богу. И вторая категория – это те, которые просто, знаете, они имеют свое какое-то видение, они, может быть, думают, что хозяин вернется не скоро и так далее. И во втором пришествии Христа недаром будет момент неожиданности, недаром эта дата, она сокрыта божественной тайной, и никто ее не знает. Потому что действительно это будет тогда, когда люди, может быть, будут в расслаблении, люди, может быть, будут жить, и, может быть, даже наступит какой-то экономический подъем, и тогда придет Господь. Господь проверит именно тогда, когда его никто не ждет. Поэтому два пути – верность и послушание даже в отсутствие хозяина, или же беспечное такое христианство, которое ни за что не отвечает. И вы знаете, мы все говорим как бы громкие такие обещания, слова: «Господь, возьми мою жизнь, да? Господь, там, я отдаю тебе все, без остатка, я твой». Но дело в том, что наша верность, она будет проверяться каждый день, каждый час, каждый момент, в наших словах, в наших мыслях, в наших поступках, в нашей верности нашим словам просто, когда мы что-то обещаем людям. И знаете, это подобно тому, как человек берет и выписывает чек на $1000, да, и кладет, и говорит, что вот это вот все, что я имею, это как моя жизнь, возьми, Бог. А Бог говорит: нет, иди разменяй этот чек по 25 центов и каждый день отдавай мне вот эти вот 25 центов, кусочек своей жизни, через то, чтобы служить, может быть, какому-то подростку, который потерялся на улице, да, который пропадает, или старику в нерсинг-хоуме, или, я не знаю, просто неверующим людям. То есть каждый день ты должен эти 25 центов вкладывать в небесное царство. И именно такая верность и постоянство, она в цене у Господа. Следующее, что бы я хотела сказать, это то, что отношения между Богом и людьми в Ветхом Завете мы видим, что они всегда строились именно на отношении верности. И недаром Израиль, он сравнивался как отношение мужа и жены, да, как в отношении брака в союзе всегда подразумевается отношение верности и чистоты, точно так и Бог, он называл Израиль, когда он отходил, он называл, что ты как прелюбодействуешь, и именно такие отношения ожидает Господь от нас сейчас, верующих Нового Завета. И вы знаете, Израиль и Бог, всегда, когда они были в верности, Израиль благословлен был. Они одерживали победу, они имели пропитание, они были действительно избранным народом. Но как только израильтяне начинали поклоняться идолам, это было равноценно измене в браку. Это было действительно как будто блудил Израиль, и как будто вот эти вот отношения завета, они сразу просто перечеркивались. Но я хочу сказать, что такое же повеление Господь оставил и относительно друг друга. Когда мы изучали на библейских занятиях исход, да, когда мы изучали заповеди, то мы видели, что Господь, Он не только избрал Израиль, но Он также дал повеление, что если вы будете слушаться заповеди, выполнять их, и если у вас будут обязательства не только по отношению ко Мне, но и по отношению друг к другу, то Я благословлю вас на много-много поколений. Тот же самый принцип работает сейчас в Новом Завете. Бог не только хочет, чтобы у нас были отношения с Ним по вертикали, но и по горизонтали. И одно, оно обязательно будет строить другое. Часто люди говорят: я не могу ходить в эту церковь, мне там просто все раздражают, эти люди не растут, эти люди не меняются. Но я хочу сказать такому человеку, что если у тебя построены отношения по вертикали, тебя не будут раздражать люди. Ты принесешь эти правильные взаимоотношения, которыми наполнил тебя Господь, и ты распространишь их по горизонтали, в той же церкви, может быть, которая тебя раздражает. Поэтому очень часто, когда люди говорят, что вот, ну, как бы, когда уже люди изменятся, когда уже люди там что-то научатся и так далее, я хочу сказать, что зачастую это именно проблема наших отношений с Богом. Не проблема людей. Это не проблема того, что кто-то сделал так или сказал так, а у тебя именно появилась такая реакция. Это проблема твоих отношений с Богом. Потому что когда ты в мире с Богом, ты будешь Божьими глазами смотреть и на окружающих также людей. Ты будешь сносить младенцев, ты будешь прощать, ты будешь миловать. Почему? Потому что отношения твои с Богом, они дают тебе силу, они дают тебе любовь, они дают тебе милость и прощение по отношению к твоим братьям и сестрам. И повеление насчет друг друга, то, что сказал Господь, именно Он очень был заинтересован в том, чтобы было единство в церкви, чтобы были ученики Его едины. И Он очень долго в последние свои дни Он говорил с учениками. Помните, Он говорил там, о мытье ног, Он говорил о служении, что да будет каждый из вас просто рабом, слугою. И потом Его молитва последняя была: да будут едины, да будут все едины, как Мы едины с Отцом Небесным. И поэтому получается так, что наше единство, это было в сердце у Бога, и наше единство, оно будет выстраиваться только тогда, когда мы будем едины с Богом. Поэтому отношения по вертикали с нашим Господом Богом, они будут обеспечивать и наши отношения в церкви, наш союз просто с другими людьми. Поэтому не нужно вообще даже, знаете, ждать каких-то благословений от Бога, что ну я же такой верующий, я там Ему поклоняюсь, я там молюсь, но если я ненавижу своего брата, если я имею какие-то претензии, не ожидай от Бога благословения, потому что Господь говорит, что иди прежде примирись, иди, не нужны мне твои жертвы, иди прежде всего вот выстрой и реши эти проблемы, которые у тебя с братьями и сестрами. Заметьте, что Он не говорит о том, что иди в мир там, всех евангелизируй. Но для Бога главное, чтобы был порядок в Его теле, в Его семье. Поэтому верность нашему Богу, она будет созидать и верность в отношениях с людьми. Поэтому, знаете, когда мы говорим, что в церковь просто там, ну, что-то нас не устраивает, не хочется ходить, да, видим какие-то там просто проблемы у людей, мы должны сами понимать, что мы есть те камни, которые будут выстраивать эту стену. Если кто-то уже стоит, знаете, вываливается из стены уже этот камень, он там еле держится цементом, то ты его подопрешь, ты его удержишь, ты его просто понесешь на своих руках, покроешь где-то просто своим терпением, молитвой, любовью. И вот в этом и есть верность именно друг другу и верность Богу. В этом и созидается крепко храм Божий. Поэтому такие отношения, они выстроят храм Божий. Если же этого не будет, то они просто будут разрушать. Поэтому давайте мы будем оставлять какие-то претензии и смотреть просто друг на друга, действительно, как на членов семьи. Ведь мы, знаете, сразу не подаем на развод, когда у нас дома какие-то конфликты, проблемы. Мы не выгоняем своих детей за дверь. Но мы все это сносим, мы все это покрываем любовью. Поэтому, знаете, когда Господь говорил в Новом Завете, когда вот мы сегодня будем совершать вечерю, Он говорил так, что «Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета». И когда Он преломлял хлеб, Он не только делился с ними, да, но Он также от этой чаши, пил и спевал каждый человек. Он хотел, чтобы не только его ученики соединились с ним, но чтобы они соединились также все между собою. Поэтому, когда мы делаем вечерю, мы всегда говорим о братстве, мы всегда говорим о единстве, что через принятие вечери мы провозглашаем единство, что мы одна семья, что мы просто одно тело Христово. Поэтому представьте себе вечеря, да, когда собираются на, ну, как в Америке говорят, family reunion, да, собирается одна семья, например, на обед в родительском доме к маме и папе. Эти люди, если бы у них не был один отец, ну что бы их удерживало за столом? Но так как они дети одного отца, одной матери, то они скреплены просто вот этим родством, им хорошо и прекрасно вместе. Но почему не прекрасно и не хорошо братьям и сестрам, которые точно так же от одной мысли, что у нас один отец, они уже от этого должны трепетать просто и радоваться? Поэтому вечеря – это действительно это еще раз напоминание нам того, что Господь любит нас, Господь соединил нас, омыл всех одинаково Своей кровью. Следующее, что бы я хотела сказать, я бы хотела сказать, что очень часто, вот, знаете, наши взаимные претензии, наше просто вот это скольжение то вправо, то влево, когда мы выпадаем, когда мы раздражаемся, это говорит еще раз о нашей незрелости. Это говорит о том, что мы еще являемся младенцами. Потому что, опять-таки, когда люди уже возрастают, они смогут переносить просто какие-то недовольства, какие-то разочарования, косяки, да, слово такое популярное и так далее. Поэтому, знаете, если заложить в компьютер слово «друг другу», какие же обязательства по отношению друг к другу должны быть у нас? Обязательств на самом деле просто целый список. Но когда заложишь и именно исследуешь Библию, послушайте, что Господь говорит и ожидает, что же Он хочет, какие обязательства должны у нас быть по отношению друг к другу, братьям и сестрам. Первое. Мы должны умывать ноги. Это Иоанна 13:14. Умывать ноги друг другу. Да, Иисус сказал, что если не будете этого делать по отношению друг к другу, то не можете быть моими учениками. Должны любить друг друга, назидать друг друга, принимать друг друга, наставлять, приветствовать, служить, носить бремена, снисходить, прощать, повиноваться, научать и вразумлять, утешать друг друга, поощрять друг друга к любви и к добрым делам, исповедовать свои грехи друг другу, молиться друг за друга, быть гостеприимными друг к другу, облекаться смиренно-мудрием. Хороший список глаголов. Знаете, можно каждого человека в церкви взять и подставить под этот трафарет. А послужил ли я ему, помыл ли я ему ноги? А действительно, насколько я был гостеприимным к нему? Насколько я могу принять его боль, а он может принять мои грехи, исповедовать, открыт ли я с ним, да? Не стоит ли между нами стена? Если эти стены есть, и эти стены построены, знаете, неумело, построены нашим человеческим, а не каменщиком Иисусом Христом, то эти стены надо разрушить и построить новые, крепкие, чтобы в них не было никаких брешей, чтобы в них не было никаких зазоров, чтобы дьявол не мог через эти бреши просто атаковать нас как церковь и атаковать нас на личном уровне как христиан, как детей Божьих. Я хочу сказать, что для верности, как вообще верность, например, партии, да, там верность Сталину, стране, всегда, когда это совершалось, какие-то подвиги, да, во время Великой Отечественной войны, верность через смерть, через жертву всегда проходила. Поэтому верность через смерть, это актуально и в Библии. Мы можем увидеть, что когда человек идет на смерть, да, не боится. В Ветхом Завете это было очень много. Пророки просто были уничтожаемы конкретно, реально, потому что не хотели слушать слово от Бога. И верность проверялась реально через смерть. И понятно, что смерть – это как бы самый высокий такой показатель. Но я хочу сказать, что смерть не всегда это физическое от нас ожидается. И это место, сейчас, секунду, я найду. Это место Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 14 по 15 стих. Кстати, любовь о любви Христовой, откуда пошло наше название? Смотрите, что сказано. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Господь, Он действительно, являясь вот этой жертвой заместительной, Он взял наши грехи и умер за нас. И так как в Писании сказано, что наказание за грех – смерть, реально каждый человек за свои грехи должен умереть. Но Бог дал вот этот план, чтобы Иисус, умерший за каждого, чтобы потом каждый человек не был наказан, но был помилован Господом. И любовь Христова, она в том и заключается, что Иисус умер за нас для того, чтобы мы, живущие, перестали жить потом для себя, но жили для Бога и жили для других людей. Поэтому, когда мы говорим о верности, когда мы говорим о смерти, прежде всего это смерть для своих амбиций, смерть для своих желаний, смерть для своего эгоизма. И получается, что мы уже не свободны жить для себя, но мы обещаем, что мы живем сейчас для Бога. Почему так важно именно заключить этот завет? Почему важно вслух сказать: «Господь, я принимаю Твою жертву, и с этого момента Ты подписываешь духовный договор. Ты говоришь: Господь, войди в мою жизнь, и теперь я хочу жить для Тебя». Очень часто мы сказали, произнесли этот договор, мы вроде как его подписали, но мы так реально нарушаем все пункты этого договора. Мы настолько неверны, хотя Господь остается верен нам во всем. В Писании также сказано, что 1 Иоанна 3, 16-17. Если мы будем читать, то там написано, что «Любовь познали мы в том, что Он положил душу свою за нас, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Казалось бы, здесь говорится о том, что нужно умирать там за братьев. Но дальше Иоанн, он реально как бы раскрывает, что же это означает положить свою душу. Положить свою душу на самом деле – это не затворять свое сердце от нужды ближнего. И это касается всего. Это не только касается физически за кого-то положить жизнь, но, может быть, положить финансы, положить время, положить умения, знания, таланты свои, любовь дать, поддержку человеку, то есть своим изобилием покрыть его недостаток. Вот что значит положить душу за ближнего своего. И как раз это более реально для наших времен, потому что нас никто не убивает здесь за нашу веру. И то, что говорится, что верность проявляется через смерть, это именно вот эта смерть, положить свою душу, то есть положить то, что я имею, за недостаток другого человека. И представьте, какой бы тогда была вообще Церковь Христова, если бы это реально осуществлялось в каждой церкви. Есть такое греческое слово, оно называется «кайнония». «Кайнония» – его невозможно перевести конкретно на русский язык. Нету аналога ему. Но это слово, оно имеет как бы приблизительные такие переводы. Оно означает общение, единство. И когда Господь говорил, что мы с Отцом одно, там стояло слово «кайнония». Потом в месте, где говорится, что вы должны иметь общение друг с другом, там тоже стоит это слово. Так вот, я хочу сказать, что в отношении в браке это всегда посвящение. Это когда человек может положить за свою вторую половинку жизнь. Это тогда, когда ты с удовольствием имеешь общение со своим супругом или супругой. Когда также ты ходишь во свете этой любви друг к другу, всегда употребляется это слово. И что интересно, Павел говорит и употребляет это слово и для церкви также. И получается так, что, знаете, в христианстве мы вроде бы и хотим строить отношения друг с другом, но мы не хотим быть ничем обязаны. И такие отношения, они напоминают отношения блуда. Ведь, как правило, когда мужчина просто юзует женщину, он берет от нее там, ну, какой-то комфорт, да, удовлетворение своих желаний, удовлетворение там, может быть, ну, каких-то своих амбиций. Он имеет любовницу. Он живет в блуде, но он не дает ей никаких обязательств. И вы знаете, в церквях точно так, нету никакой кайнонии, нету никакого завета, но мы, ожидая от других, ничего не даем взамен. И мы не соблюдаем этот завет. И на самом деле такие отношения, они не отношения завета друг с другом, потому что не только мы должны быть в завете с Богом, но это отношения блуда. Просто отношения блуда, когда ты кого-то используешь, когда ты приходишь и ожидаешь, чтобы тебе служили, когда ты просто не откликаешься на нужды других. И получается так, что я хочу отношений, я бы с удовольствием их как бы строил, да, но люди меня раздражают, да. Вот пусть бы они менялись, а я не хочу меняться. Поэтому люди, когда приходят с ожиданием, что церкви должны мыть ноги, да, церкви должны просто делать все для меня, эти люди рано или поздно разочаруются. И в нашей церкви мы видели очень много, в принципе, таких случаев, когда многие уходили из церкви, просто, знаете, были как транзитные пассажиры и, наверное, не поняли самого главного, что они так и не поняли, что завет Бог не только ожидает именно в отношениях с Ним, но также, чтобы мы все вместе были в завете, чтобы мы все как камни один к другому подходили и строили эту стену храма Божьего, Церкви Христовой. И, наверное, так произошло это недопонимание. Кто-то ушел в обиде, кто-то ушел в несогласии, кто-то ушел в бунте. Люди не поняли отношения завета, когда человек, он просто не ожидает, но он делает все, что он только может для того, чтобы созидать. И знаете, самое такое, как бы, самое горькое, то, что действительно эта стена, которую вот он строит, мы говорили, да, что каждый строит, и он вроде бы христианин, но каждый строит по-разному, из разных материалов, из разных просто каких-то вещей. Бог испытает то, что он построил. И если он построил действительно, знаете, так-сяк, эти камни, это, знаете, как сравнение две стены, в которой кирпичик к кирпичику подходит, или стена, которая с такими бойницами, выбоинами. Такая стена, она рухнет. И поэтому такое отношение, оно опасно и для церкви, оно опасно и для нас, потому что дьявол, он просто будет буцать в такую стену. Там, где человек, он неверный, там, где человек не понял отношений, завета просто, верности, там постоянно будет бунт, и постоянно просто дьявол будет этот бунт использовать против такого человека. Мы с вами говорим сегодня даже не о неверующих, мы говорим о верующих людях. Поэтому, знаете, зачастую нам просто нужно жить каждым днем. Вот эти 25 центов, не надо высокопарные какие-то клятвы давать, слова, но разменять свою жизнь действительно на маленькие поступки верности, любви, и сеять их, сеять, сеять. Очень часто нам хотелось бы, всегда нам так хочется, чтобы все сразу, быстро, чтобы все было колоссально, заметно, чтобы было все, знаете, так действительно, чтобы грянуло, и это увидели все. Но я хочу вам сказать одну вещь, что в Захарии написано, кто может считать день сей маловажным. Я хочу рассказать вам историю одного человека. Его звали Роберт Моффат, и он был одним из первых миссионеров в Африке. Это был 17-18 век. Еще, знаете, особо не было такой никакой волны пробуждений. Этот человек жил в Англии, и он посещал методистскую церковь. Он тогда еще был, наверное, полчеловека. В 4 годика он пришел в церковь с мамой, с папой, была очень бедная семья, он встал на колени, отдал свое сердце Богу. И настолько он проникся этим, он подходил просто к пастору и разговаривал, и, в общем, на этом детском уровне он что-то пытался как бы больше понять. И однажды к пастору подошли, ну, скажем так, я не знаю, как там у методистов, может быть, братский совет или какие-то деканали, что сказали: «Пастор, ну почему у нас так мало наполняется церковь? Вот за весь год нам пришел только этот ребенок. Ну разве его можно считать за человека вообще? Ну что это такое?» У пастора, знаете, задрожали руки, и я прекрасно понимаю, когда еще перед началом служения кто-то возьмет так, благословит тебя. И просто слезы полились, и он действительно в таком каком-то отчаянии, разочаровании, Он смотрел на своих овец, на свою паству, проповедовал Слово Божие. И он тогда даже не мог подозревать, что за личность вырастет из этого ребенка. И знаете, когда он подрос, сердце его было направлено вот к африканскому континенту. Что такое это? 17-18 век. Тогда в Африке, я не знаю, настолько еще были там и племена, и которые людей кушали, настолько все эти племена, они были очень такие воинственные. И вот он поехал просто в гущу Африки, в эти джунгли, там, где полно было диких зверей, там, где не было еще вообще церквей. И я хочу вам сказать, что он дожил до 88 лет, но 84 года своей жизни он положил вот на служение именно в этом африканском континенте. 12 лет, когда он приехал, 12 лет они ожидали пробуждения. И когда стали каяться вожди самых кровожадных племен, когда просто они стали посылать к нему своих каких-то посланцев, и они стали более интересоваться, то есть пошло реально просто пробуждение по африканскому континенту. Он перевел на многие диалекты Новый Завет. И этот человек сделал колоссальный труд, просто колоссальный труд для вообще для всего человечества. Поэтому знаете как, каждый день нам дается шанс. И мы не знаем, насколько вообще, что Господь нам поручит, насколько и как далеко Он нас с вами поведет, и насколько просто наш труд, он будет вообще во взгляде Божьем, насколько он будет колоссален и велик. Поэтому, знаете, каждый день просто мы должны принимать как подарок. Не забывать, что нас Господь призвал, и продолжать просто сеять семя, быть верными. Верными в служении, верными в том, что Бог дал. И верность, она проявляется, как я уже говорила, во всем. И в брачных отношениях, и в служении людям, в отношениях с Богом, и на работе, где бы мы ни были. Верность – это один, кстати, из плодов Духа Святого. И я хотела бы сказать в заключении, что, вы знаете, хорошая очень есть такая фраза: не нужно тратить время на ожидание великих возможностей, которые могут никогда не прийти. Но в верности управляйся с малыми проблемами, которые привлекают твое внимание. Задумайтесь на секунду, что в последнее время привлекало твое внимание. Начни сеять в эту проблему, начни молиться за нее, начни ходатайствовать. Step by step. Одерживай победы. Ведь Давид тоже, он завалил Голиафа не какой-то там, знаете, современной пушкой, а всего-навсего камушками, взятыми из ручья. Но конкретно возьмись за эту проблему. Потому что очень часто, знаете, мы из-за того, что имеем колоссальные какие-то планы, мы спотыкаемся на маленьких проблемах, которые так и остаются нерешенными. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о вечере. О вечере Господней сегодня будет совершаться вечеря. Я надеюсь, приготовили, да? И я хотела бы сказать о вечере, что вечеря, да, это, конечно же, воспоминание Христовых страданий. Но сейчас, прежде чем мы будем говорить о вечере, я бы хотела, чтобы мы с вами помолились молитвой. Помолились молитвой, может быть, кого-то сегодня касалось слова насчет того, что ты просто конкретно, ты реально не видишь, что ты остаешься верным. Верным именно в том, что касается твоей жизни, твоих отношений с Богом. Может быть, то, что касается твоих отношений в семье. Может быть, то, что касается служения. Я бы хотела сказать, что верность, она строится сначала всегда на посвящении. Посвящение, когда человек принимает какое-то решение. Следующее, чтобы ему оставаться верным, ему нужно все эти правила этого посвящения, скажем так, контракта, просто соблюдать и ходить во свете. И тогда не замедлит появиться плод. Поэтому давайте мы сейчас встанем и помолимся. Люда, включи, пожалуйста, музыку. Мы помолимся такой молитвой. Мы просто, знаете, по пунктам протестируем свою жизнь. Может быть, небольшую паузу такую дадим. Наша жизнь, она складывается всего из нескольких сфер. Это наши отношения с Богом, наши отношения с ближними, наши отношения в служении другим людям, наши отношения на работе. Мы все прослушали несколько проповедей про отношения. Но, как я сказала, что Бог ожидает от нас постоянства верности во всем. Именно каждая сфера, она может у нас быть недоделанной, недоработанной только от того, что мы рано сдались, только от того, что мы рано опустили руки, только от того, что мы не выполнили свою часть договора. И мы грешим на других, мы, может быть, даже грешим на Бога, а на самом деле просто мы не пошли до конца. Мы не пошли до конца и не выполнили свою часть контракта. Давайте мы будем оставаться верными. Если мы хотим получать благословение от Бога, мы должны прежде всего разобраться, что мы здесь имеем на земле, в каком порядке наша жизнь, насколько мы верны в тех наших обещаниях и клятвах, которые мы когда-то произносили. Господь дорогой, Боже любящий, мы благодарим Тебя, что Ты для нас являешься самым лучшим примером. Примером Своей верности и самоотверженности. Примером жертвенности, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты никогда не нарушаешь своей стороны контракта. Но, Господи, мы по своему малодушию или лени, или непостоянству очень часто это делаем. И мы сейчас, Господь, стоим перед Тобой, и мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты, Господь, показал нам Духом Своим Святым, насколько мы верны, Господь, насколько мы верны своим словам и обещаниям, насколько мы верны в отношениях с Тобой, Господь, насколько мы верны тем обязательствам, которые мы когда-то дали своим женам и мужьям, насколько мы верны в отношениях с людьми, насколько твердо наше слово. Господи, тестируй нашу жизнь, Господь. Ты видишь, Господь, что как часто, Господь, мы просто останавливаемся на полпути. Дьявол это делает, или собственное наше непостоянство и лень, Господь. Но не будет этого в нас. Да будет наше слово «да», и да будет оно «да». Да будет, если мы отрицаем что-то, да будет оно «нет», Господь. Я прошу Тебя, Боже, если мы что-то обещали или не сделали, Господь, Боже, укажи нам это, Господь. Господи, помоги нам быть верными работниками и на Твоей ниве, Господь. И там, где мы работаем, Господь, в бизнесах, Господь, работах, Господь, да будем мы, Господь, верными слугами Божьими. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, проговаривай к нам сейчас, Господь, пусть те обещания, пусть те заветы, которые были нами когда-то подписаны, сделаны, Господь, пусть мы все их соблюдем, Господь. Я прошу Тебя, чтобы не было в нас никакого лукавства. Ты сейчас, Господи, исследуй наши сердца, Боже. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса, Господь, помоги нам, Господь, просто свои желания, свои отношения, свой эгоизм ставить всегда ниже, Господь, желаний, Господь, тех, кто рядом с нами. Помоги нам научиться служить людям, Господь. Помоги нам быть верными слугами, чтобы в это Твое отсутствие, может быть, когда, Господь, Тебя еще нету, Господь, и все кажется, все спокойно, Боже, чтобы мы оставались верными Тебе, Господь, в том, что Ты нам поручил. Мы благодарим Тебя за все. Слава Тебе и благодарение. Аминь. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Как я сказала, что очень важно иметь действительно посвящение. Посвящение реальное Богу. И потом соблюдать свою сторону контракта. Соблюдать и ходить в этом свете, которому Господь нас и призывает. А сейчас я бы хотела сказать несколько слов о вечере. Вы знаете, когда мы берем вино, когда мы берем этот хлеб, то мы должны помнить одну такую вещь, что сказано, ты не должен брать как бы недостойно, да? Ну что значит недостойно? Мы же все совершаем какие-то грехи. Мы должны обязательно исследовать себя, исследовать перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней. И мы сейчас молились, может быть, просили у Бога прощения за нашу неверность в каких-то вещах, но мы также дадим время, чтобы Дух Святой исследовал нашу жизнь, которую мы прожили вот от вечери до вечери, знаете. Хотя это нужно делать постоянно. И когда мы будем исследовать все, что нам нужно признать наши грехи, признать и согласиться, просто посмотреть свое сердце. И уж тем более, если ты хочешь дальше служить Богу и служить своим ближним, нужно признать и покаяться перед Богом, сказать: «Господь, да, здесь накосячил, здесь я был несовершенный, здесь я просто дала волю своим чувствам, амбициям, прости, Господи, за это». И мы обязательно просто для этого дадим время. Следующее, когда мы принимаем участие в вечере, это всегда приглашение Богом. Мы не должны относиться так к вечере, как будто это, знаете, ну, просто какой-то обряд, который, я не знаю, совершается там раз в месяц. Но мы должны помнить, что Бог, Он не отворачивается. Через принятие вечери Он еще и еще раз, Он приглашает нас, чтобы мы вступили с Ним просто во взаимоотношения. И Он еще раз приглашает нас и говорит: «Моя милость, она покрывает все твои грехи. Только приди ко мне». Также, когда мы принимаем вечерю, мы вспоминаем Иисуса Христа. Христос, Он повелел и сказал, что «вспоминайте Меня». Отец послал Его в этот мир, Он принял все эти страдания, Он взял грехи и весь гнев Божий, который причитался нам, Он взял это на Себя. И Он был совершенно невинно осужден. И знаете, как евреи не учат своих детей, чтобы дети помнили все заповеди эти, у них очень много законов там. А точно так же Господь говорит: напоминайте друг друга, вспоминайте через вечерю то, что было сделано. Мы с вами на библейских занятиях разбирали очень подробно скинию, мы разбирали просто весь этот процесс, традиции, жертвоприношения. Это целая просто была, я не знаю, индустрия, которая была на то время, она работала, потому что тогда только таким образом люди могли избавляться от своих грехов, когда они приносили жертвы в скинии или в храме. Господь это все одним махом заключил и сделал совершенную жертву Иисуса Христа за грехи прошлые, настоящие и будущие, вечную жертвой, и Он решил эту проблему через свою великую к нам любовь и благодать, через своего Сына Иисуса Христа. Также, когда мы совершаем с вами вечерю, она дает нам уверенность. Уверенность просто в том, что мы утверждаемся в Божьей любви, в Божьей милости, в Божьей силе. Мы еще раз подтверждаем, что Господь умер, и нам не нужно умирать за наши грехи. Следующее, как я уже говорила, что через вечерю должно восстанавливаться братское общение, единство в церкви. Потому что сказано в Писании так: «Мы многие члены, но причащаемся от одного хлеба. Смертью Он даровал нам жизнь, и Святой Дух, Он именно скрепляет нас всех». Да, мы многие члены, но мы составляем одну церковь. Но мы причащаемся от одного хлеба и от одного вина, которое разливается просто из бутылки. И когда мы все это принимаем, это опять-таки прообраз, но он несет в себе глубокий смысл, что оно скрепляет нас. Кровь Иисуса Христа скрепляет нас. Тело Его ломимое, оно скрепляет нас. Поэтому вечеря, это действительно, это не просто такой ритуал, но это имеет в себе большое духовное значение. И знаете, как единство, как хлеб у нас печен из множества-множества зернышек, и потом соединяется в одну буханку. Как вино, оно собрано со многих виноградинок, потом это становится единым продуктом. Точно так же, когда мы принимаем все это, кровь Иисуса Христа, она должна скреплять нас, не разъединять, но скреплять нас. Поэтому сейчас давайте мы встанем. И, Люда, включи, пожалуйста, музыку. Господь, помоги нам сейчас исследовать наши сердца. Господи, мы так нуждаемся, Боже, в том, чтобы, Господь, просто сейчас все наши обиды, все наши претензии, все наши амбиции, они ушли, Господь. Мы так нуждаемся, Господь, в Твоей благодати, Боже, чтобы Ты излился сейчас Духом Своим Святым на каждого из нас, Господь. Чтобы Ты омыл сейчас наши сердца, Боже. Господи, если есть, Господь, какие-то раны, Ты залечи их, Господь. Если есть какие-то обиды, Ты, Господи, убери их, выжги их, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Покажи нам сейчас наши сердца, Боже. Мы несовершенны, Господь. И нам всем нужно, Господь, Твоя благодать, Твоя милость, Господь. Мы не можем быть святыми, Господь, только по Своей святости, Своим поступкам, Господь. И, Боже, Господь, мы так нуждаемся в том, чтобы Ты сейчас, Господь, просто очистил нас. чтобы Ты совершил эту работу, Господь Божий. Открой сейчас, Господь, нам наше внутреннее состояние, Боже. Забери всякую тяжесть, Господь, всякое бремя, всякий гнет, Господь, из наших душ. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мой сын дорогой, я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, я Ава Отче родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Грех барьер, лукая стена. Грех — это бездна и пропасть без дна, небо без звезд, а ночь так длинна, без сна. Грех произвел неприступнейший вал, ты уходил, когда я взывал, руки свои к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за тобой. Живи без потерь, в царстве моем нет страданий и зла.
Господь дорогой, мы благодарим и славим Тебя, Боже. Благодарим Тебя за Твою святую кровь, Господь, за эту великую жертву, Господь, которую, Господь, Ты дал, Господь, за наши грехи, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, что та святость, которую мы никогда не можем достигнуть, она была дана Тобою нам, как подарок, Господь. Мы принимаем ее, Господь. Мы благодарим, Боже, за каждую каплю Твоей крови, которая была пролита за нас, Боже. Прости нас, Господь, за все наши грехи. Прости, Господь, нас за наш эгоизм, Боже. Прости, Господь, за то, что мы мало любим, Господь, но много судим. Прости нас и помилуй за это, Господь. И помоги нам, Господь, быть похожим на Тебя, Боже. Помоги нам, Господь, подниматься и идти дальше, Господь. Помоги нам не нести обиды, Господь. Помоги нам прощать и миловать, как и Ты помиловал нас, Боже любящий. Мы благодарим и славим Тебя за все. Аминь. Подойдите, пожалуйста, сюда, братья. Если никто не хочет просто помолиться индивидуальной молитвой, давайте мы сейчас, как мы обычно это просто делаем, подойдем и просто благословим друг друга, окей? Мы благословим друг друга и просто скажем: «Я благословляю тебя, Господь любит тебя, я люблю тебя также». Вы знаете, может быть, кому-то и тяжело сделать и произнести эти слова, но эти слова, они могут разрубить какие-то вещи в духовном мире. Поэтому давайте сейчас мы просто будем доверчивы Духу Святому, подойдем, благословим друг друга, просто еще раз скажем, что Бог любит тебя, я люблю тебя тоже. Хорошо? Это очень важно.